Василий Брусянин, дворянин Венчиков. Читает Елена Иванова. Мое появление в усадьбе Степана Ивановича не произвело особенного впечатления ни на хозяев, ни на гостей. Когда бричка, в которой я проехал 30 верст по отвратительной дороге, подкатила к воротам усадьбы, нас с возницей встретили две лающих дворняшки. В воротах со мной раскланялся какой-то мужичонка в чапане, наброшенном на плечи. А когда бричка остановилась около высокого крыльца со стеклянной дверью, на пороге появился сам Степан Иванович, кругленький, маленький человек, с брюшком и с лысиной на неуклюжем черепе. Он улыбнулся, прищурив глаза, и сказал: «Пожалуйтесь, как раз к завтраку». Я пожал его руку, поздравил с Днем Ангела, и он снова улыбнулся. Потом почему-то покраснел и тихо проговорил: «Благодарствуйтесь, покорно благодарим, а у нас там и гости съехались, соседи». Он провел меня в зал с гардинами на окнах, подбежал к узенькой двери направо и громко крикнул: «Серафим Васильевна!» Через минуту в двери появилась низенькая пухленькая дама в темном платье с белыми кружевами и в переднике, который она свернула в трубку и конфузливо припрятывала за бок. Я пожал ее протянутую руку, и она так же, как и муж, проговорила: «Пожалуйтесь, как раз к завтраку». Я поздравил ее с именинником, и она, поблагодарив меня, попросила пройти на террасу. На террасе были гости, очевидно, так же, как и я, приехавшие поздравить хозяина. За столом, покрытым белой скатертью, сидели трое мужчин и дама. Когда хозяин представил меня даме, она пробормотала что-то вместо фамилии и улыбнулась, наклонив голову. Так что вместо лица ее я рассмотрел темную кружевную наколку на седых вьющихся волосах. Фамилии господина в темном сюртуке, белом галстуке и с седыми усами я также не расслышал, встретившись с пристальным взглядом его больших серых глаз. Его сосед, мужчина лет 50, обернул ко мне свое красное, одутловатое лицо с широкой бородой и залысившимся лбом и безмолвно протянул ко мне свою полную руку. Потом он приподнялся со стула, обдернул полы своего сюртука и снова в безмолвии сел. Рыжий, с проседью широкоплечий господин в парусиновом пиджаке, сидевший по другую сторону стола, слегка приподнялся, когда я подошел к нему и громко произнес: «Дворянин Венчиков». И, обернувшись к господину в сюртуке, меняя тон, добавил: «Так вот, я его прям за шиворот, да и в переднюю». «Кого это?» – спросил хозяин. «Преображенского судебного пристава», – спокойно ответил хозяину дворянин Венчиков. «На ружье хотел печати наложить, понимаете, на ружье, да ведь что же это такое, черт возьми, у меня ружье дороже его, да наконец что же я без ружья буду делать, со скуки подохнешь, да опять же я и не могу, не могу!» Дворянин Венчиков посмотрел на меня каким-то испытующим взором и несколько спокойнее добавил: «Выпроводил я его в переднюю, забрал все свои ружья и пистолеты, да я к Даше, да в окно с ними, прямо в сад. А потом, понимаете, в Ригу с ними, в самый дальний угол, да там и спрятал их под солому. Сам черт не найдет. Прихожу потом в дом, как ни в чем не бывало, и вижу. Сидит мой пристав за письменным столом и что-то пишет, покосился на меня. Переглянулся с урядником и хоть бы слово, понимаете, понял, собака, что ружье для меня святыня, неприкосновенность. Вот видите, и в нем сказался благородный человек». Говорил дворянин Венчиков таким густым басом, а мне все время казалось, что к моим ушам приложены широкие концы рупора, в который говорит этот полный здоровья человек с отвисшим брюшком и красными щеками. Закончив свой рассказ о благородстве судебного пристава, Венчиков отдулся, стер платком со лба капли пота и с улыбкой на лице проговорил, обращаясь к хозяйке: «Позволили бы вы мне еще стаканчик кофейку, чудесный у вас кофе!» Появившаяся в эту минуту в дверях горничная с подносом, на которой стояло несколько стаканов с черным кофе, с улыбкой подошла к Венчикову, а улыбающийся хозяин вставил: «Вот-с, пожалуйте, с быстротой молнии».
«Да-да, Даша ваша быстрая девица, быстрая, замуж вот только не хочет идти за моего Панкратова, а он, бедный, все полнеет да полнеет».
Хозяева, дама с седыми волосами и гость с широкой бородой рассмеялись, а мы с господином в сюртуке взяли себе по стакану кофе и заговорили о погоде. Скоро к нашему разговору присоединились и остальные, кроме Серафимы Васильевны, которая, извинившись, пошла распоряжаться по хозяйству. С разговора о погоде незаметно перешли к охоте, чему способствовал главным образом Венчиков, встретив поддержку со стороны седого худощавого господина в сюртуке, которого, как оказалось, звали Николаем Романовичем Постниковым.
А вот мы с Лукой Даниловичем так ничего и не понимаем в охоте. Тяжелые, что ли, на подъем? Али так с детства не приспособились, начал хозяин, присаживаясь между мною и человеком с темной широкой бородой. Когда я был мальчонкой, с удочкой любил ходить, ставил Лука Данилович. Когда ты, Чумаков, был мальчиком, рыбку на стальные крючочки ловил, а теперь на медные да на серебряные ловишь человечков, вмешался в наш разговор Венчиков, бесцеремонно тыкая купца и ехидно улыбаясь. Ха-ха! И шутник же вы, Сергей Константинович, только и нашелся возразить немного разобиженный купец. Степан Иванович покраснел за обиженного гостя и, очевидно, с намерением переменить разговор, начал обращаясь ко мне. «Вот беда-то у нас страшная, все высохло, и хлеба, и травы полегли да пожелтели, и в саду все посохло». «Я уж и не знаю, что с земной поверхностью делается», — прерывая хозяина, заговорил Николай Романович. «То великий ливень, так что наводнением впору назвать, то сушь, бог знает, что творится». «Бога прогневили, бога забыли люди заповедь его». Вот и пошли долголетние наказания, счел необходимым высказать свое мнение и Лука Данилович Чумаков. А вот находятся же писаки-бумагоморатели, которые, видите ли, больше нас знают. Да-с, они вон все на дворян да на землевладельцев сваливают. Потому, говорят, дворянская земля и не родит, что господа дворяне не умеют ее обрабатывать. Ты все знаешь, так вот ты нам и покажи. Вдруг, переменив тон, обратился он к какому-то ты. Все, извольте ли, видите, упрекают дворян в том, что они разучились обрабатывать землю. И живут себе, проживая последние усадьбы. А того, господа ученые, да корреспонденты и не сообразят, что всему вина стихия, природа. Да, стихия. Что ты в самом деле с нею сделаешь? Палит солнце целыми днями, ничего ты с ним не сделаешь. Тоже и дождь. Соберутся тучи, загромыхает гром и польются ручьи. Подставляй ладонь, ты уберегай сено. Пожалуй, убережешь. Вы, господа, почему-то обратился он ко мне. Не землевладельцы, природы не наблюдаете, ничего не знаете, что тут у нас делается. Приедете вот вы примерно хоть в гости к Степану Ивановичу, рассмотрите только одни односторонние явления, а потом и хвать корреспонденция. И начнут газетчики глумиться над нашими местами, и начнут везде критику наводить. Там дворяне не умеют землю обрабатывать, тут у них усадьбы валятся, там земские начальники притесняют народ, тут еще что-нибудь неладное. Тьфу! «Приехали бы, пожили с нами, да в наши шкуры залезли бы. Вот тогда и поняли бы всю подноготную». Венчиков прервал поток своих слов извержений и тяжело вздохнул. «А батюшка Никандр обещал к вам пожаловать?» Воспользовавшись молчанием, спросил Чумаков, обратившись к Степану Ивановичу. «Нет, не будет», — сокрушением в голосе отвечал хозяин. «Сегодня на панихиде по Александру Александровичу Хвостову». Венчиков вытер губы салфеткой и произнес. «Да, помер Александр Александрович, царствие ему небесное. Убираются наши столбовые, коренные губернские дворяне. Убираются один за другим, один за другим». «Да, убираются», — вздохнув, произнес и Николай Романович. «И нам с вами, Николай Романович, верно, недолго останется проскрипеть», — снова начал Венчиков. Наступило мрачное молчание, как будто над головами присутствующих зареяли призраки смерти, напугав всех нас, благодушно настроенных гостей Степана Ивановича. «Фамилия Хвостовых, самые древние у нас в губернии», — вставила и все время молчавшая Мария Романовна Постникова. «Была я еще подростком, а они все Хвостовы служили в кавалерии. Бывало, ни один губернский бал не пройдет без них. Красавцы были, танцоры. В прошлом году повстречалась я с покойным Александром Александровичем. И так же вот старый и чуть дышит. Да и я тоже чуть ноги таскаю. Брат его, Николай Александрович, был еще прекраснее. В гвардию потом перевелся в Петербург, да там и помер». «Да, пожили в свое время Хвостовы. На всю, да что на всю губернию, на всю Россию гремели своим богатством да знатностью». С пафосом начал было Венчиков, но потом как-то сразу тон его голоса упал, и он негромко добавил. «Да, пожили мы, пожили». Венчиков налил себе в стаканчик Мадеры, отхлебнул несколько глотков и, обращаясь к Степану Ивановичу, начал. «Вот ваше сословие, Степан Иванович. Не может пожить так, когда-то жили дворяне. Нет у вас во всех этакого-то дворянского духа. Смелость-то этой не отыщется». Степан Иванович поднял голову, посмотрел на гостя смущенными глазами, очевидно затруднившись, как поступить. Обидится ли за все свое сословие? Или улыбнуться в знак согласия с мнением прямолинейного Венчикова? Но потом он улыбнулся и тихо проговорил. «Не скажите, Сергей Константинович, умеем и мы погулять». «Да, не скажите!» Пришел на помощь хозяина и Чумаков. «Ну, Лука Данилыч», — не унимался Венчиков, «поедете вы раз в год на Нижегородскую ярмарку или в Москву, да и напьетесь так, что и не помните ничего, и ничего не видите, что у вас перед глазами. Это раз-то в год. Какая гулянка, а?